Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Мы снова встречаемся с вами в программе «Культура повседневности». И сегодня мы с вами поговорим о изобретениях и научных открытиях, как они становятся частью повседневности и вообще, как фигура ученого воспринимается современным обществом. И наши гости сегодня, хочу вам представить их, это Григорий Тарасевич, журналист, главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера».
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Алексей Паевский, научный журналист и блогер, главный редактор журнала «За науку» МФТИ.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, я начну... Вот с чего. Вообще сложилась некоторая традиция, мне кажется, идущая из советского кинематографа. Это такой довольно противоречивый образ ученого. С одной стороны, это такой чудак, не от мира сего. Да? С другой стороны, почти какая-то сакральная фигура, значит, человек, который занимается какими-то немыслимыми вещами. И, значит, вдруг неожиданно какие-то невероятные, да, открытия делает. Вот насколько такая полудемоническая фигура, с одной стороны, да, с другой стороны, такая вызывающая какое-то восхищение и большой интерес. Скажите, пожалуйста, а насколько этот образ помогает или мешает?
Они действительно очень разные, поэтому к ним очень по-разному относятся, потому что есть ученые вот такие, ну, стандартные только ученые, бородатые, нечесанные, ну, такие вот. И к ним относятся... Сейчас же очень большое внимание уделяется внешнему виду. А сейчас они совершенно разные. То есть есть совершенно обаятельные, потрясающие, великолепно одевающиеся ученые, которым там, не знаю, на которых девушки вешаются как вот гроздьями.
К ученым ведь очень какое-то разное отношение в обществе в целом. Например, я помню, что вот про сталинские фильмы, там ученые, а чаще всего гуманитарии, конечно, да, люди, которые занимались там каким-то серьезным физиками, физики-ядерщики, у них, конечно, был героический ореол. А, скажем, ученые-гуманитарии всегда были какие-то не от мира сего, какие-то такие цитирующие Пушкина, и вообще такие придурковатые, грубо говоря, что совершенно не соответствовало истине, как мы понимаем. Например, какие-то периодические такие антиинтеллектуальные кампании, которые возникают в обществе, и прежде всего на ученых нападает. Мне кажется, это тоже какой-то отголосок, я не знаю, какой-то традиции смотреть на ученых как на алхимиков, каких-то странных существ, которые занимаются, может быть, даже какими-то неправедными вещами. Может быть, вот с этим связано какое-то такое двойственное отношение к ученым?
Ну, понимаете, если говорить про кино, то есть не только советские фильмы, где был какой-то образ ученого, и который выветрился уже в постсоветском кино. Но есть же еще и Голливуд. И там есть типаж ученого, который, мне кажется, надо просто вот крутить по всем каналам. Это такой парень в хорошей дорогой рубашке, джинсах, который приходит, когда Земля начинает гибнуть, и здесь типичная сцена, сидят 20 там, генералов Пентагона. И приходит этот парень в джинсах, рубашке, говорит: ребята, вы все неправильно делаете, сейчас я спасу мир. И эти генералы, маршалы, министры обороны сидят его и слушают. Он уверен в себе, ему наплевать на их погоны, на их регалии. И отчасти такой образ есть. И о чем говорил Алексей, такие люди начали появляться. Это человек лет 30, может быть, 40. Неплохо зарабатывающий, ну, по меркам российской науки, за счет грантов, патентов, лекций, работы на Западе и так далее. Очень уверенный в себе, очень независимый. Всегда ему будут рады в любом университете США там, или Европы. И это другой типаж. Это очень интересный типаж, который очень привлекателен. Я согласен с Алексеем. Будь я девушка, наверное, тоже бы гроздем и вешался на такого. Вот. И слава богу, что есть. Он просто не вышел в массовый оборот. И одна из наших задач научных журналистов – это показывать именно такой образ.
Не... Что это, ученые – это круто, и это...
Это секси.
Это секси и вообще, да, чрезвычайно важная профессия.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Последнее время, и на самом деле, вот всякие там демоны да Винчи идут, во многом, кстати, как ни странно, популяризирующие идеи ученого-гения, который изобретает совершенно невероятные вещи. И мне кажется, в таком массовом сознании, в данном случае отчасти, да, себя же включая туда, идея науки и вообще действия ученых – это какие-то гениальные вот люди, там, сидел под яблоком Ньютон, ему упало яблоко, под яблоком Ньютон упало яблоко и озарили его гениальное открытие. Не кажется ли вам, что вот это представление об одиночках, гении, которые там, да, вдруг изобрели и перевернули все на свете, тоже неправильно представляет себе идеи науки, которые многие годы систематизируют знания, проверки, и что на самом-то деле прорывы и революции происходят за счет большого системного, многолетнего накопления знаний.
Сейчас для «Яблока» надо построить установку ценой много миллионов, а то и миллиардов долларов. И некоторые статьи выходят с таким количеством подписей ученых, которые участвовали в той или иной разработке, что подписи длиннее, чем текст статьи. По-моему, про бозона Хиггса было раза в два длиннее список именно, кто его открывал.
Коллаборация несколько тысяч человек.
Да, чем сама статья про открытие бозона Хиггса. Ну, это нормально, так наука сейчас и делается.
И так тоже, на самом
ну,
деле.
Ну, и так тоже, да.
А бывает... Нет, на самом деле, открытия как яблоко тоже бывают. Правда. Менделеев действительно свою таблицу увидел во сне. Та же история с Эйнштейном, да? Его бы вот сейчас, возможно, да, вообще бы не взяли публикацию, потому что никаких ссылок, ни одной ссылки. Взял, с нуля все сделал. Вот эти свои первые статьи по теории относительности там, по СТО, так тоже бывает.
То есть все-таки мы можем сказать, что при всем том, что существует огромная, ну, скажем так, индустрия научная, да, то все-таки роль отдельных людей в науке невероятно велика.
Отдельных идей. А идеи генерятся людьми. Пришел человек, или несколько человек, и сделал такую огромную гору. Говорит, копайте.
То есть человек открывает некоторые направления целое, ну, да, скажем, то, что называется научную парадигму, а внутри уже начинает разрабатывать рассматривать, так сказать, уточнять, критиковать.
Ну, вот возьмите, в принципе, вот, величайшее открытие и изобретение 20 века. Это лазер. По количеству применений, по количеству проникновения в нашу жизнь, оно вот круче всего. Как бы еще там дальше будет. Это его сделали фактически 3 человека, да? При том, что тот человек, который построил первый лазер, в их число не входит. Это 2 наших. Аббасов Прохоров и американец Таунс, которые придумали, как это все сделать.
Я прошу прощения, мы вынуждены выйти на новости и рекламу, но буквально через 2 минуты мы вернемся к этой теме.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о том, как изобретение научного открытия становится частью повседневности и какова роль ученого в современном обществе. Мы продолжаем наш разговор, да, мы закончили на том, что все-таки иногда 1-2 человека совершают какой-то прорыв и открытие, а дальше это дает возможность... Хлеб с маслом для большого количества ученых, которые потом разрабатывают это, да, и уже внедряют жизнь. Знаете, но у меня вопрос следующий. Вот кажется, Томас Эдисон, да, замечательный ученый, говорил о том, что легко делать удивительное открытие, но трудность состоит в усовершенствовании их настолько, чтобы они получили практическую ценность. То есть проблема в том, что ведь изобретений и открытий довольно много совершается, но очень часто проходят годы, и либо заново их переоткрывают, и они попадают уже каким-то образом в общество, либо они просто долгое время не имеют применения, и получается вопрос, можно называть это открытиями, пока они не стали частью, ну, я не знаю, да, вот, нет, вот жизни общества.
Нет, конечно, можно. Не каждое открытие можно засунуть в мобильный телефон или куда-то еще. Собственно, теория Эйнштейна, ну, вот только сейчас для спутниковой навигации ее используют. Собственно, другого прикладного значения всерьез я не очень представляю. Ну, в ближайшее там время. Это нормально. Собственно, потребность человека не только в том, чтобы ему было вкусно, чтобы он не болел, чтобы хорошо спал, но и в том, чтобы познавать мир. Если мы узнаем что-то принципиально новое про черные дыры, кротовые норы, большой взрыв и так далее, экономика России и всего мира никак не изменится. Мы не будем жить комфортнее. Внешне, внутри, наверное, будем.
Но все-таки мне кажется, что все теории, и в том числе Эйнштейна, они, конечно, не то, чтобы нам потом легче стало жарить рыбу где-то еще. Да, это не в этом смысле прикладное значение. Но, наверное, это, насколько я понимаю, и сколько нам рассказывали, что это все-таки совершенно изменило направление научных исследований, понимание Вселенной. И много-много это как бы изменило мировоззрение, целую философию жизни во многом. А это косвенно потом отражается все-таки во многих областях жизни.
А зачем искать эту пользу? Вот мой любимый пример. Есть один ученый, который, по-моему, уже раз пять номинировали на Нобелевскую премию, который занимается сверхтяжелыми элементами, то есть теми, которых нет в природе, которые самый конец таблицы Менделеева. И последние годы Россия здесь мистическим образом даже опережает Германию и Штаты. Его все время спрашивают, а какое практическое применение ваших разработок? А там рождаются там, сколько там, 5-10 атомов нового вещества. И он начинает унизительно, на мой взгляд, рассказывать, что ну вот, вот в ЦЕРНе когда-то занимались тоже фундаментальными вещами, а в итоге появился вот веб-интерфейс, а вот еще что-то. Вот если я был бы его в статусе с его регалиями, с его реальными достижениями, сказал, идите к черту. Я таблицу Менделеева расширил на 7 клеточек. Зачем это надо? Не мое дело. Вот у нас висит в каждом классе таблица. И там 7 клеточек наши, или сколько там их, 8. Вот и не надо ничего больше объяснять.
Ну, знаете как, наверное, я бы с вами согласилась, но часто все-таки общество как-то пытается понять, что изобретается, для чего изобретается.
Что и для чего? Ну, зачем мы пишем художественную литературу?
Это уж моя сфера.
Пишется.
Это верно, но согласитесь, что если вы написали, скажем, роман, а вас никто не читает, это трагедия.
Это, ну, да.
Потому что пишется для того, чтобы все-таки это прочли, и в каждом мечтах писатель мечтает перевернуть
потом,
мир и читает, да, есть... неважно. Но я имею в виду, что тут-то как раз, вот если связано с литературой, то прикладное значение понятно. В том смысле, для писателя знать, что его рукопись будет лежать в столе, это худшая катастрофа, потому что иначе бессмысленно писать, если ты не надеешься, что тебя прочтут. В идеале миллионы, но уж кто-нибудь хотя бы. А что касается каких-то более таких сложных моментов, да, связанных с какими-то научными открытиями, то это извечная проблема разговора, что мы просто открываем, а уж какое там будет практическое значение, нам все равно. А все-таки тот вопрос, который все время возникает, и он вообще возникал по ходу развития науки, простите за это, в общем, такой пафос, но это вот такое... Этика ученого, который отдает себе отчет, изобретая что-то, о каких-то возможных негативных последствиях. Вот как с этим быть? Ну, скажем, создатели бомбы, да, там, атомные, водородные. И мы знаем пример Андрея Сахарова, который отец водородной бомбы. Да, для него же этот вопрос был очень болезненный, да, что он изобрел чудовищное оружие разрушения. А как с этим быть? И вот, мне кажется, вот это же всегда такой вопрос очень... Очень важно, мне кажется.
Ну, это вопрос этики, и я думаю, что он уже стоит не так остро. Я надеюсь, что он стоит не так остро. Вот,
ну, Алексей, в принципе, как... да, потому что все самое смертельное уже сделано, с одной стороны.
Это
да.
Так кажется. Ну, Маркс и Энгельс там в 19 веке писали, что изобрели оружие, которое поражает противника там на расстоянии уже, не знаю, сколько это, что уже ничего нового придумать невозможно. Ан, сколько еще было изобретений после этого?
В том смысле, что как бы... Поскольку пока что человечество не распространилось дальше в Земли, то есть то, что уничтожили Землю, уже придумали. Ну, куда уж круче.
Я в данном случае, наверное, сейчас транслирую вот все предрассудки, отчасти специально, да, и те вопросы, которые часто общество задает.
Да.
Ну, например, да, сейчас, когда работают там с геномом человека, когда говорят, что можно вообще менять ДНК, там, исправлять болезни, менять и так далее. Но вопрос, который тут же задается, а не будет ли это использовано какими-то тиранами для зомбирования людей и так далее?
Я начинаю возмущаться. Нас говорят не только про ученых, но вообще про медиа, новые технологии, массовая коммуникация, людей можно зомбировать. давайте возьмем любого средневекового тирана или тирана 20 века, у которого не было ни интернета, ни Фейсбука, ни знания нейрофизиологии. Пол Пот точно не знал нейрофизиологию. Вот я ручаюсь.
Ну да, убил половину населения, да. Спокойно, да, без этого.
Гитлер не обладал Фейсбуком. Ленин не обладал Фейсбуком. И ничего, построили тоталитарные вождистские режимы.
Я уж молчу о том, чего не знал Чингисхан.
И еще более успешный, да, менеджер. И то же самое, на самом деле, с бомбой. Собственно, виноват тот, кто дает приказы. В Дрездене погибло, если не ошибаюсь, не меньше людей, чем в Хиросиме. И это было также необоснованно с точки зрения военных человеческих задач. А там была обычная взрывчатка, никакой атомной бомбы.
Ну, кстати, очень хорошие ваши контраргументации, но разговоры о том, что ученые, что-то изобретая, потом теряют контроль над этим, да, и часто их используют, так сказать, их изобретения используются совсем для других целей, не потому что нас задавали. Это, я думаю, вечная проблема. Да,
это вечная проблема, и это проблема не только ученых. Должен ли был мучиться товарищ Гёте за волну самоубийств, которая захлестнула Европу после выхода страданий юного Вертера?
Да, хороший вопрос. Да.
По-моему, ему было пофиг в этом смысле. Ну, как бы, ну, он не отвечает за других людей.
Должен ли Гегель ответить за Ленина?
Да.
Нет, наверное, точно за Ленина Гегель не будет отвечать.
А как? Без Гегеля Ленина бы никакого не было.
Конечно.
Ну, как вы правильно уже сами заметили, что Чингисханы и Полпоты без всякого Гегеля прекрасно себе существовали.
Я бы дал бы больше. Смотрите, я что-то случайно вот на днях перечитывал какие-то материалы, связанные с диссидентами, и там приводилась статистика писем, по-моему, в защиту Голландского и Гинзбурга или в защиту Синявского и Даниэля, ну, каких-то писем, вот, просьбы не осуждать людей за их взгляды. И 70% подписавших – это были инженеры и ученые. А почему? Мне кажется, отчасти потому, что постоянная работа ума заставляет быть критическим к реальности. И ученые за счет того, что их мозг раскачан, потому что они привыкли всегда сомневаться и всегда требовать доказательств, это некая такая прививка любого общества, неважно, американского, российского сейчас, наверное, особенно актуальна, которая не дает сойти с ума. Вот все-таки количество генералов, которые сказали, что я сомневаюсь, что водородная бомба – это хорошо, и надо что-то этим делать, ну, явно меньше, чем количество физиков.
Ну, здесь я соглашусь, что, конечно, сама выучка ученого, который всю жизнь себя в этом смысле воспитывает, да, перепроверять, сомневаться, да, отдавать, так сказать, на суд коллег, и сами дебаты и споры, которые позволяют очень многие вещи уточнять, они, конечно, создают, да, такую способность мыслить независимо, логично, и выстраивать какую-то другую, да, я не знаю, способ жизни и реальность. Хотя, увы, часто мы знаем, что поддаются очарованию, ну, ведь тоже.
Это, во-первых, во-вторых, что как бы, ну, совершенно не коррелирует качество научной, да, ума, сила ума, там, научные там, возможности работать в науке с моральными качествами никак. Вот я сейчас занялся изучением жизни всех нобелевских лауреатов в естественных науках, там, их там 570, вот, есть очень неприятные люди. Есть люди, на счету которых много доведений до самоубийства.
Я прошу прощения, мы вынуждены выйти на новости и рекламу, но буквально через 2 минуты мы вернемся к этой теме.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о том, как изобретение научного открытия становится частью повседневности и какова роль ученого в современном обществе. Меня, например, беспокоит все-таки другое. Но мы знаем кошмарные ужасы Второй мировой войны, и когда Германия была повержена, и вскрылись ужасные факты, как, например, в концлагерях ставились опыты над людьми, и это делали вы большие ученые.
Конечно.
А вот, вот это у меня не укладывается в сознании. Да? Вот где весь этот ум, ясность мышления, когда вообще приступается, это были врачи, да, приступаются все законы даже с моей профессии.
Вы знаете, Ирина, я вот не так давно написал, что 20 век можно описать в трех фамилиях. То есть всю как бы вот историю людей, взаимоотношения людей в 20 веке можно написать в трех фамилиях. Потом пришел умный Максим Поташов и сказал, что добавил четвертую. Это Зимбардо. Зимбардо – это человек, который поставил Стэнфордский тюремный эксперимент, в котором за 6 дней играющие роль тюремщиков стали...
Да. Вошли в роль.
Вошли в роль, в том числе и сам Зимбардо, психолог. Знал, как это работает, тем не менее. Это Милгрэм, человек, который показал, как под влиянием авторитета человек, который как теряет контроль над собой и может убить человека очень легко. Это Розенталь, который показал, что любой человек всегда будет подбирать факты из картины, только подходящие под его мировоззрение, а не наоборот, построить мировоззрение под факты. Это всегда происходит и с учеными то же самое. Ну и добавили мне замечательную фамилию Овертон. Окно Овертона, которое сейчас очень часто цитируют в прессе, как выведение человека сначала в область чужих, а потом за область человеческого. То есть, все.
Ну, я бы добавил тогда пятую фамилию.
Да, пожалуйста.
С которой можно избавиться, кстати, от первых двух. Ну, собственно, и Зимбардо, и Милгрэм, и прочие, они были учениками, ну, в той или иной степени, того же американского психолога Соломона Эша.
Согласен.
Или Аша, ну, по-разному это выбирают. Ну, знаменитый эксперимент на конформизм, когда рисуются три линии в одной стороне доски,
это
одна
известно.
В другую, и под давлением группы человек говорит не то, что видит.
Ну да, ему говорят, найдите две одинаковые,
да.
Большая часть говорит неправильно, и он не рискует возразить. Вот. Это известно.
Да, да.
Это
значит,
известно.
Но смотрите, и Стэнфордский тюремный эксперимент, и эксперимент Милгрэма с током, и эксперимент на конформизм, с точки зрения науки, ничего не стоят.
Конечно.
Потому что они показывают, да, человек слаб. Он бывает жестоким, он бывает покорным, но все трое, ну, кроме Зимбардо, которые не дали развить его тюрьму, ну, поэтическим соображениям, делали модификации эксперимента. И что было интересного у Эша? Когда в первой серии вся группа подсадных участников говорил неправильный ответ, испытуемый, ну, там, значительная часть случаев, говорил тоже неправильный. Но в модификации группа, в ней был один человек, который называл другой неправильный ответ. Ну, то есть, грубо говоря, там 5 человек в группе говорят один неправильный, а 6 говорит еще другой неправильный. И единственный испытуемый, на который давила эта группа, говорил всегда правильный ответ. То есть наличие еще одного мнения, пусть даже неправильного...
Там не всегда, но в большей
степени. Ну, ну, да,
резко
как только,
возрастало.
Да.
То есть... Грубо
человек
говоря,
да, увидел подтверждение своим собственным мыслям, да, оказывается, кто-то так же думает,
нет,
значит,
нет,
я, наверное, прав.
Нет, он говорил неправильный ответ подсознание.
Я помню, что у Аши это как раз сначала, скажем, 7 человек, из которых 6 подсадные, а один
действительно
испытуемый.
Да, это базовая версия. Да,
она говорит... А потом появлялся один человек, который говорил правильную
он вещь. Он неправильно говорил.
Было и такое, и такое.
Ну да, были разные. Но самое главное, что неважно, кто правильный или неправильный ответ называет инакомыслящей. Важно, что факт инакомыслия помогает, резко помогает найти правильный ответ. И эксперимент Эши...
Не могу сказать.
Да, сказать. Да, сказать. Ну, вот и эксперимент Эш, вот модификация его, объясняет, собственно, откуда берется конформизм и покорность, и главное, что с этим можно сделать. Как ее избежать. И заслуга социальной психологии вот для нашего общества в том, что оно говорит очень прямо. Ребят, когда много мнений, пусть даже неправильных, пусть идиотских,
но зато человек освобождается и понимает, что его собственное мнение тоже имеет право на существование. И он может спокойно его высказать, не боясь.
Да.
Ну да. Ну, поэтому мы и знаем всю эту сторону как мир, да, попытка введения единомыслия принималась долго до социальной психологии, эмпирическим путем, то, что называется. Да, но мы как-то вот ушли совсем в грустные вещи, и сейчас нам расскажут, что, не дай бог, сложится опять впечатление, что ученые бог знает какие люди, люди ужасные и неужасные.
Да, один тюрьму деле, в подвале сделал, да, другой током, белый,
да, ужас. На самом-то деле, в общем, да, масса замечательных людей с большим количеством интересных открытий. Знаете, но я хотела спросить, в общем, какой-то, может быть, совсем уже такой прикладной момент. Конечно, озарение озарениями, но мы понимаем, что последние, может быть, два века, ну, такое, да, наука стала такой мощной индустрией. Огромное количество людей втянуто в исследования, изобретения. Но, с другой стороны, вот очень интересно, что патенты на изобретения, то есть, да, вот защита интеллектуальных прав, это вот достаточно позднее явление? Или это все-таки довольно рано начинается попытка защитить открытие, изобретение?
Насколько я помню, да, патент, как патент, вот документ, который дает право, это как бы 19 век, что-то около того. То есть это чуть-чуть примерно так же, как Эдисон. Ну, чуть пораньше или попозже.
Ну, вы знаете, вот как раз то, что я попыталась прочитать, выясняется, что в Венеции даже в 15 веке начало формироваться патентное законодательство.
Ну, там,
ну такое очень довольно, да, условное, да, но вот
там
такое...
Цеховая.
Цеховая, да. Но, например, тот же Галилей получил в Венеции патент на средства для перекачивания воды. Он изобрел. То есть уже начинает тогда потихоньку формироваться, ну, идея, значит, как бы, да...
Смотрите, сейчас есть... Вот даже сейчас, когда слушаешь, когда ребята говорят про патенты, говорят, что есть несколько вариантов защиты собственности. Да? Первая защита собственности – это патент. Да? То есть ты патентуешь, получаешь право там, все остальное, на какое-то количество времени. Есть там... промежуточный, но есть еще, который называется know-how, да, то есть я знаю как, и никому не скажу. И вот это самый надежный до сих пор остается способ защиты. И вот он как раз был издревле, там, венецианский, там тоже стекло, рецепт стекла секрет, никому никогда, под страхом, китайский там
фарфор
или шел.
Фарфор, потом майсенский, да. Фарфор секретный.
Да, то есть вот это вот как бы, да, это know-how, это издревле, да, как бы ведется, потому что пока никто не знает, как бы
И это люди реально это используют. Я вот недавно был в Новосибирске, там чуть ли не самая крупная фабрика, называется тоже лаборатория по производству нанотрубок. Они говорят, это наше ноу-хау, пожалуйста, не фотографируйте. Я говорю, слушайте, там у вас в зале стоит какая-то круглая штуковина. И что мы можем украсть? Специалисты даже по внешнему виду этой могут большой бочки могут понять нашу технологию, и это опасно, мы не скажем.
Нет, это понятно, да, но я имею в виду, что ведь долгое время, например, до Великой Французской революции, патенты на там, да, изобретение, разработку и все прочее выдавались монархам. И только конвент, когда, значит, началась революция, посчитали, что это должно быть собственностью того, кто это изобрел, да, или предложил какую-то систему разработки. То есть, на самом деле, вообще-то, в принципе, вы правы, это 19 век уже, когда понимаете, идея вот этой интеллектуальной собственности, которую надо закрепить за создателем, то, что он получал какую-то коммерческую выгоду, мог продать это и так далее.
Появился капитализм, появилась собственность, собственно говоря, как, ну, интеллектуальная. Появилась промышленность, как бы появились большие деньги, появился как бы масштаб. Поэтому, да. Все естественно.
Ну, и здесь мы тоже понимаем, что появилось, конечно, огромное поле для людей изобретающих, да, потому что их бесконечное изобретение, если уж мы говорим о капитализме как невероятном разворачивании инициативы, да, спрос на это и становится довольно велик. И отсюда вот это начинает как бы совместно одно с другим развиваться, что, мне кажется, и был невероятный толчок для науки в том числе.
Конечно.
Это невероятный стимул.
Он продолжает быть этим двигателем науки. Ну, во многом, не на 100%, конечно.
А вот скажите, пожалуйста, ну, я помню, что в советское время вообще это была большая проблема, потому что в советское время Советский Союз считал, что все изобретения – это собственность государства, и сама патентная система, да, вот там изобретатель, но фактически он, да, не мог получать право, он не мог, естественно, продать лицензию, да, могли его, конечно, зафиксировать как создателя, но, в общем, это все оставалось в некоторой общей копилке. А сейчас в России как-то изменилась ситуация?
Ну, есть у людей патенты. Другой вопрос, как бы, то ведь патентная сфера, она очень сложна в том смысле, что там у вас может быть патент мировой, может быть патент на Россию. Это как, к примеру, делают очень многие, ну, фармкомпании, да, то есть если вдруг какая-то фармкомпания там, по какому-то препарату закрыла себе патентами Америку, Европу, но вдруг забыла про Россию, так бывает часто. Но раз спокойно берет, начинает производить это в России, то есть патентует это в России, и все, и не прикопаешься. Потому что если ты закрыл там Америку, а ну забыл Россию, при этом все, свободен. Потому что патент не просто вот собственность, а собственность на какой-то территории. Иначе никак.
Знаете, мы должны прерваться на новости и рекламу, и после нее мы продолжим разговор об ученых, об интеллектуальной собственности и развитии науки.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о изобретении в нашей жизни. И я хочу вам напомнить наших участников. Еще раз их представлю. Это Григорий Тарасевич, журналист, главный редактор научно-популярного журнала «Код Шрёдингера». И Алексей Паевский, научный журналист и блогер, главный редактор журнала «За науку». Знаете, ну, патенты патентами, это как бы тема бесконечная. И да, и мы могли еще углубиться в историю, было очень много интересного. Например, я читала, что в середине 19 века в России там было запатентовано 74 изобретения, и тоже это было связано с бюрократией. А в Америке в это время уже было 12 тысяч, да, вот это была разница. Но бог с ним, а то сейчас скажут нам, что мы опять прославляем Америку. Теперь все очень чувствительно к этому. Знаете, я хотела поговорить немножко о другом. Вот в данном случае вы оба главных редактора журнала, который занимается популяризацией науки. И правильно ли я понимаю, здесь уже я как издатель немножко могу видеть, что в последнее время в нашем обществе невероятно обострялся интерес к научно-популярному знанию?
Это так. Это так. Собственно, ну, это и подтолкнуло. Вот код Шрёдингера, он появился только этой осенью. И, собственно, я вот не помню, когда появлялись именно федеральные, ну, общероссийского уровня научно-популярные журналы.
Ну, знаете, ну, например, я помню «Печальную судьбу», там, да, ведь страшно популярны в советское время были там «Наука и жизнь».
Она до сих пор выходит, но она очень мало изменилась с тех пор. Не в обиду коллегам.
Нет, но был момент, что просто провал интереса, и жаловались, что никто... И потом вдруг на каком новом витке...
Это не то, что провал интереса, это провал формата.
Знаете, нет, не только формата, я хочу заметить, но просто как издателям говорю, что еще 5-7 лет назад никто не решался издавать научно-популярные книги, потому что их никто не покупал. И вдруг в какой-то момент, вот буквально проснулись на следующий день, и вдруг все бегают, рвутся и читают. Вот вам кажется, это с чем связано?
Ну, смотрите, во-первых, был и провал интереса, и провал формата. Сначала был провал интереса. 90-е годы, это было такое торжество иррациональной мысли, мистики, религиозной
мысли.
Сейчас
целители у нас на экранах тоже много.
Ой, они где-то были и будут всегда, нормально.
Нет, это вы просто не смотрите телевизор.
Да ладно.
Битвы экстрасенсов, да.
Это маргинально, как рыбалка, или как что-то такое, вот такое далекое для какой-то части небольшой публики. А дальше пошел провал формата. Большинство изданий научно-популярных – это были клоны западных. Опять-таки, я не хочу ругать Запад.
Западная... Нет, но просто автоматически никогда нельзя переносить вот, форматы.
То, что осталось с того времени, читать невозможно было. Вот. Опять же, не в обиду, просто это нормально читалось там, в 80-е годы, был такой язык. Язык изменился. Изменился формат, появился интернет, там стали писать по-другому. И именно поэтому расцвет научного, ну, в смысле, возрождение научно-популярного вообще тематики началось с интернета. В 2005 году мы там с Сергеем Ивашковым впервые начали делать полноценный отдел науки в регулярном федеральном интернет-СМИ в газете «РУ». То есть появилась так строчка в меню «Наука». Вот. И постепенно вырабатывался формат, постепенно появлялись новые люди, которые начали писать. И потом, вот я так понимаю, что, в принципе, за 5-7 лет количество перешло в качество. Ну, какой-то прорыв произошел. И вот как итог, я вот вижу, как заслуга нашей, в том числе с Григорием, работы, того, что мы много лет занимаемся, то, что вот 10 февраля в колонном зале Дома Союзов будет вручена первая в истории премия Министерства образования и науки за популярность, популяризацию науки.
Замечательно.
Кстати, и там будет...
таких каких-то приятных новостей.
И там будет антипремия за лженаучные знания в номинации «Два телеканала».
Ну, надо сказать,
замечательно.
Ну, вот дважды приятное. То есть мало того, что Министерство образования и науки вот эту премию учредило, оно устроило и жюри, и экспертный совет, и так далее, что попали, ну, вот на наш с Алексеем вкус, ну, исключительно достойные люди.
Мы оба в экспертном совете, мы оба судим.
Да, и номинантов. У меня, мне было очень сложно.
То есть вот выбирать из того, что там есть, как бы из номинантов, вот, ну...
Там. Все лучшие преподаватели науки попали в список премий. Как министерство это сделало, почему с первого раза не получилось хорошо, я не знаю.
Ну, вот. Не, ну замечательно, но появилась премия «Просветитель», которая тоже очень важна. Но мне кажется, совпало одно с другим. Это появились, да, и новые люди, которые по-другому, да, выработали новый язык разговора о науке популярной, да, так сказать, на публику. Но и мне кажется, что здесь, знаете... А интерес к нонфикшн, если мы говорим умным, да, он тоже характеризует состояние общества.
Да.
Мне кажется, что вот такая девальвация смыслов, такой вакуум идей в обществе, да, он не может долго продолжаться. И люди стали интересоваться, что происходит в науке, что происходит, какие-то конечно. Открытия. Это очень важный и очень позитивный момент. Общество начинает думать. И вот я думаю, вот это как-то замечательно, причем, как всегда, это всегда бывает
главное,
все совместно.
Самое главное, что огромный интерес у молодежи, детей, школьников, да, студентов. Да, да. Вот я приезжал к Грише на летнюю школу русского репортера, там в лабораторию научной журналистики. Потрясающие дети, ну, дети 20 лет.
Да, ну это уже, в общем, не дети, но молодые люди.
Да, для нас дети.
Ну, дети на самом деле, мы не ждали, когда мы создавали журнал вот Шрёдингера, мы думали скорее про наш возраст, про людей, которые сформировали советскую эпоху. Ну, они его берут, тут же побегает их ребенок там 10-15 лет, выхватывает и убегает.
Ну, чудесно.
У меня, друзья, сына, мой сын 16, они его воруют. Просто у меня в квартире, они приходят, и тихонечко-тихонечко раз экземплярчики утащили. Потому что
это высший комплимент.
Потому что другой прессы для подростка в стране нету. У нас нет специализированной прессы для нормального подростка. Не вундеркинда, а для нормального.
И ну, это верно, да.
Действительно, вот.
А может быть, это и есть лучший вид прессы, научно-популярное знание, конечно, для молодых людей.
При этом я еще должен отдать должное нашей российской телепродукции, как ни странно, потому что как минимум один, а то и два мультсериала, один в большей степени, другой чуть меньше, ну, на мой вкус, да, вот, а «Фиксики» в большей степени, которые сделает Георгий Васильев, Гоша Васильев, да, который создал «Норудост», между прочим, да, на секундочку, mm-hmm, второй, как бы это «Смешарики», они все занимаются тоже просвещением детей, начиная
это
с
верно,
нуля.
Это верно, и... Моя внучка сидит и смотрит этих «Смешариков», «Фиксиков» с большим удовольствием.
Моя младшая дочь, ну, дочке 3, там, 4 года скоро будет, mm-hmm, и она с равным удовольствием, во-первых, смотрит «Фиксиков», во-вторых, у нее счастье, когда у папы выходит новый номер, говорит: «Папа, ты принес мне за науку, слава богу».
Замечательно. Вот, видите.
Вот, можно еще одну картинку, вот, которая, да, на самом деле была для меня переломной, после чего я понял, что вот общество готово к тому, что создавать такой журнал. Было некое мероприятие, типа выставка, лектория, конференция. Я там как раз модерировал ту часть, где были популярные научные лекции. И я испытал, что это было 1,5 года назад. Билет туда на лекторию стоил, по-моему, то ли 2000 рублей, то ли 3000 рублей. Ну, сопоставимо с рок-концертом. И туда стояла очередь. Люди не умещались в большом зале. Причем лекции у меня на летней школе такие читаются там по 20 на дню. Но москвичи ломились, несмотря на мороз, на высокую стоимость билета. Они мчались послушать там про лингвистику, про роботов, про 3D-принтеры. Слава богу, хорошо.
Слушайте, замечательно. Но я еще хочу сказать, что ведь произошла и революция в музейном деле. И вот эти, конечно, совершенно замечательные интерактивные музеи, конечно, науки и техники, который, мне кажется, сейчас у нас пока совершенно... в начальной стадии, но...
Да ладно, сейчас будет... Вот в 2017 году откроется новый политех, там будет феерически. То есть,
вот очень я надеюсь, потому
будет,
что
будет.
Невероятно, мне кажется, это будет вот одно из самых любимых мест.
У них вот и сейчас то, что есть, очень хорошо. Вот мы даже буквально недавно... То есть вот, тебе говорят, ночь музеев. Я недавно участвовал в пилотной сессии настоящей ночи в музее. Вот, когда мы приходили в музей, там были лекции и все остальное, там до полуночи. Потом мы ложились спать в музее. Я спал у атомной бомбы.
Так.
Вот. А кто-то, то есть не всем хватило, но кто-то ложился спать полностью вот с электродами совсем, и на ночь снимали электроэнцефалограмму. Ребята, которые занимаются сомнологией, то есть полноценный научный эксперимент, там участвуешь.
Замечательно. Но просто собой. Вот как-то очень приятно слышать столько оптимистических вот.
И при этом все время появляются новые форматы. Огромное количество. Вот мы в Красноярске, ну, тут уже вопрос, как делают открытия великие, ну, или невеликие. Они все делаются мимоходом. То есть ты сначала даешь какую-то идею, а потом ты или даже не ты. Ну, ты кофе попил, там с кем-то поговорил, бросил. А потом понимаешь, да, это классно, это так, это надо. Это правильно. Ну, вот идея, один из лучших форматов, который вот появился в прошлом году, это суд над супергероями. Настоящий научный. Мы собирались в Красноярске, там брали супергероя, один ученый его защищает, говорит, что это возможно, это возможно, это возможно. Другой говорит, что это невозможно. Класс. Вот. А потом есть еще присяжные из детей, которые вот выбирают. Научно и научно. Идея родилась там за 20 секунд во время распития кофе, а потом у нас там были 200 человек в Красноярске на книжной ярмарке детей. Был такой огромный успех, что...
Ну, видите, да, вот, к сожалению, как только мы начали самое интересное обсуждать, программа уже наша заканчивается. Но я думаю, что мы обязательно вернемся к этой теме. И вообще очень радостно, что люди очень хотят нового знания, очень хотят читать научно-популярные книги, и я желаю успехов вашим журналам.
Спасибо большое.
Пусть они просвещают как можно больше количества детей, стариков и вообще всех слоев населения.
Спасибо.
Большое вам спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.